Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимые отцы, братья и сестры, я хотел бы сердечно всех вас приветствовать, как организаторов, так и участников и гостей второго международного съезда регентов и певчих. 3 года прошло с момента нашей первой встречи, проведение которой инициировал Церковно-общественный совет при Патриархе, и прошлый съезд, как мне помнится, был очень насыщен плодотворными и важными встречами, а также и принятыми решениями. Замечательно, что наше нынешнее собрание представлено еще большим количеством участников. В зале присутствуют делегаты не только из России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Форум, подобно этому, прекрасная возможность обменяться профессиональным опытом, познакомиться с различными сторонами православного богослужения и особенно с существующими в нашей церкви разными певческими традициями. Нынешний съезд посвящен памяти выдающегося русского композитора и дирижера 20 века Павла Чеснокова, 142 года со дня рождения которого исполняется именно сегодня. Творчество Чеснокова знакомо каждому ценителю церковной музыки. Блестящий музыкант, выдающийся педагог и представитель Московской композиторской школы наряду с Чайковским, Рахманиным и Танеевым. Чесноков создал удивительные по красоте и выразительности духовные произведения. Особо стоит отметить его замечательные гармонизации древних знаменных распевов, благодаря которым начал возрождаться интерес к исконно русской певческой традиции, через которые многие люди, в том числе моего поколения, смогли узнать, что такое знаменное пение, особенно те, кто не был связан с профессиональным музыкальным образованием. Уникален вклад Чеснокова и в развитие хорового дела. Именно он стоял у истоков современного регентского искусства. Главным трудом его жизни, хор и управление им, и по сей день с удовольствием пользуются студенты музыкальных учебных заведений, педагоги, хоровые дирижеры, и убежден, что исследование биографии и творческого пути Павла Чеснокова, изучение, сохранение, распространение его наследия является нашей общей задачей и данью уважения и любви к этому выдающемуся композитору, удивительному человеку и верному сыну нашей церкви. Продолжая дело Чеснокова, Бортнянского, Кастальского, Архангельского и других видных сочинителей церковной музыки, мы призваны помнить и о том, что пение, раскрывающее красоту и духовный смысл богослужения, несет в себе и мощный миссионерский потенциал. Не секрет, что музыка обладает огромной силой эмоционального воздействия на человека. Пение в храме влияет на эстетическое чувство и может оказать большое воздействие на душу слушающего человека. Церковное пение – это поистине наше богатство, которое нам нужно беречь и приумножать. А потому наше служение очень важно и нуждается в системном подходе. Это служение и регентов, и певчих. И здесь я хотел бы остановиться на нескольких вопросах устроения певческого дела, насущность которых подтверждает и та переписка, которую я имею, и сигналы, которые поступают из разных епархий нашей церкви. К сожалению, констатирую, что несмотря на то, что пение – это важная и неотъемлемая часть богослужения, именно эта часть нередко оказывается на периферии внимания как правящих архиереев, так и священников, поставленных во главе приходов. Вопросы храмового строительства, духовного образования, воспитания молодежи – все это, безусловно, важно, но необходимо заботиться и о том, чтобы строй церковной службы находился в наших храмах на достойном уровне. Ведь сердцевина христианской жизни – это прежде всего божественная литургия. Только в таком случае можно говорить о правильном устроении жизни прихода. Вот здесь я хотел бы обратиться прошлое с некоторыми воспоминаниями. В 1975 году, вернувшись из заграничной командировки и будучи назначенным на пост ректора тогдашней Ленинградской духовной академии и семинарии, в первую очередь я посетил так называемый кружок церковного пения. И всегда сознавал, что мне не хватало знаний, в том числе и в сфере церковного пения. И поэтому, даже будучи ректором, решил посещать этот кружок, чтобы развить какие-то свои знания и лучше понимать происходящее на клиросе. Возглавлял кружок достойный очень человек, еще до революционного образования, но весьма пожилой, добрый, который не способен был построить достаточно строго весь процесс обучения. И кружок этот был таким между собойчиком. Люди говорили, о чем хотели, рассказывали анекдоты из церковной жизни. Все это перемежалось какими-то экскурсами в церковную музыку. И мне стало ясно, что ничего из этого кружка вынести невозможно. Я прекратил туда ходить, хотя очень хотел овладеть основами регенского дела. И пришла мне в голову мысль создать регенское отделение при тогдашних ленинградских духовных школах. В то время любая идея церковного деятеля не могла быть осуществлена без поддержки государственной власти. Существовал так называемый институт согласования такого рода новаций с уполномоченного по делам религии при Совете министров СССР или при исполкоме в том или ином регионе России. И вот первые же мои разговоры с уполномоченным убедили меня в том, что никакого разрешения на открытие регенского отделения я не получу. Он меня стал убеждать в том, как прекрасно поет хор в Никольском соборе, Преображенском соборе Санкт-Петербурга, а это действительно так. Это были выдающиеся хоровые профессиональные коллективы. Но речь ведь шла не о двух элитных храмах города Петербурга, достаточно обеспеченных и привлекавших действительно блестящих исполнителей. А речь шла о пении в наших храмах, и больших, и малых, и городских, и сельских. И вот тогда пришлось пойти на некое ухищрение. У меня были хорошие связи с Финляндией, и я в Финляндии, в Куопио, в семинарии обнаружил на клиросе, где поют студенты, девушку. Она тоже была облачена в подобие некоего подрясника. Потом я узнал, что эта девушка совсем никакая не монашка, а студентка регенского отделения семинарии. И вот тогда я ее пригласил в Ленинград. Она приехала, мы ей предоставили специальную программу подготовки. Но этим заинтересовались власти, спросили, почему. Ответ был такой: ну а куда же ехать учиться хоровому пению финке, как не в Ленинград? Нельзя таких людей отталкивать, у них пробуждается интерес к жизни Советского Союза, поэтому надо поддерживать такие начинания. Ну вот, он не стал возражать. Но через несколько дней я к нему пришел и сказал: у нас что-то, какая-то нестыковка в пропагандистском плане. А что такое, перепуганно спросил уполномоченный. Говорю, меня обвиняют в том, что я создаю потемкинскую деревню. Привез какую-то там девчонку из-за границы. И делаем вид, что у нас девушки имеют возможность обучаться регенскому делу. Но он понял, что посыл такой серьезный, и спросил, что нужно делать. Я вот тут подобрал четверых наших русских так, чтобы разбавить эту финку. Давайте позволим ей тоже учиться. Вот так четыре первых студентки российские вместе с этой финкой, которая потом стала матушкой и сейчас регентует в Хельсинки. Вот возник первый курс. Ну а затем были приглашены профессиональные педагоги из музыкального училища, из консерватории, которые создали профессиональный курс подготовки церковных дирижеров. И, как известно, это отделение, регенское отделение Санкт-Петербургской духовной академии сейчас на очень высоком уровне осуществляет подготовку церковных регентов на высоком профессиональном уровне, полностью соответствующим государственным требованиям. Я рассказал об этом именно для того, чтобы вы поняли, создание возможностей для получения регентами образования возникло вот в том далеком 1978 году, в тех самых трудных условиях, о которых вы тоже сейчас по касательной услышали. Но по милости Божией, ведь за эти годы произошло так много. И очень многие люди стали получать профессиональное регентское образование во многих духовных школах Русской Православной Церкви. Ну а теперь, может быть, несколько слов вот и о наших проблемах. Да, действительно, в кафедральных соборах хорошо поют, особенно когда патриарх приезжает, набирают туда платных певцов, все гремит, звенит, просто красота неимоверная. Но даже в отсутствии патриарха я слушал записи тех же хоров, ну, не на таком уж высоком уровне. Но если говорить об обычных богослужениях и не в кафедральных храмах, то уровень церковного пения, но остается то, что называется, не на самом высоком уровне. Я думаю, здесь много к этому причин. И я постараюсь несколько вот таких причин здесь сформулировать. Когда мы начали обучать девушек регентскому отделению, то мы сразу включили в программу целый ряд богословских предметов. Изучался катехизис, изучалось введение в священное писание, краткий курс церковной истории. И когда меня однажды на заседании ученого совета люди, которые отстаивали такую классическую программу обучения регентов, спросили, зачем вы утомляете девочек, а девочек было большинство на этих курсах, зачем вы их утомляете изучением богословских дисциплин, я ответил, что, во-первых, без знания богословия, церковной истории трудно быть хорошим регентом. Но это одна задача. А есть и другая. Для возможного преподавания катехизисов в школах и в учебных заведениях. Это был Советский Союз, 1978 год. Но ведь все так и получилось. Первыми, кто пришел в школы, были выпускницы регентского отделения Санкт-Петербургской духовной академии семинарии. И именно потому пришли, что не только узко музыкальные дисциплины изучали они в этом регентском отделении, но и получили достаточно хорошую богословскую подготовку. Поэтому я думаю, что и сейчас наши регенты должны быть способными, помимо профессиональной, прямой профессиональной деятельности, помимо того, чтобы регентовать в храмах и создавать приходы, должны быть способными быть вероучителями, наставниками, катехизаторами, проповедниками. Потому что очень часто именно с вами, с мирянами, входят в соприкосновение те прихожане или захожане наших храмов, которые нуждаются в первичной катехизации. Но отношение к певчим со стороны настоятелей должно исходить из понимания важности этого служения, я уже об этом сказал. Достойная заработная плата, уважение к труду людей, потративших многие годы для получения музыкального образования. Вот те основные принципы, которые необходимо полагать в основу отношения к певчим и к регентам на приходе. Конечно, в разных храмах существуют разные возможности, в том числе и материальные, но в крупных, городских, многоклирных приходах, где богослужения совершаются ежедневно, финансовая поддержка хора должна быть нормой. Другое дело, небольшие сельские приходы, которые не могут позволить себе содержать регентов и певчих. Но здесь правящим архиереем вместе с настоятелями следует озаботиться привлечением хотя бы одного-двух певчих, имеющих соответствующее образование и навыки, с тем, чтобы церковное пение поддерживалось на достойном уровне. Нужен один, как минимум, и три, как максимум, для слабых приходов. Лиц, которые бы могли профессионально петь на клиросе. Тогда самый слабый хор может стать со временем достаточно благозвучным и вносить свой эстетический достойный вклад в совершение богослужения. Возможно, стоит подумать над тем, чтобы в епархиях и митрополиях организовывались краткосрочные курсы для тех, кто готов был бы нести певческое служение в сельских приходах. В небольших городах целесообразно создавать один хор при финансово стабильном приходе, а содержание регента возложить на все или на несколько храмов благочиния. Такой хор может стать местом обучения певчих и регентов без специального образования для других приходских, в том числе и сельских храмов. А в праздничные дни при служении на приходах, где отмечается храмовой или другой чтимый праздник, этот хор может петь на соборных богослужениях. Только тогда можно говорить о возможности развития певческой традиции института регентства, когда отношение к регенту будет как к полноценному церковнослужителю, а не как к наемному работнику. Это тоже наш собрат или наша сестра, который вместе со священниками несет важнейшее служение, без которого практически в нынешних условиях невозможно совершение литургии, так, чтобы эта литургия открывала сердца людей. Дорогие братья и сестры, вы собрались здесь, в этом храме, чтобы делиться опытом и знаниями, обсуждать стоящие перед вами задачи. И я выражаю надежду на то, что работа этого съезда будет успешной и поможет вам и дальше с полным осознанием личной ответственности нести свое высокое служение во славу Божию и на пользу Церкви. Пусть каждый, встающий на клир, вспомнит, что его дело имеет совершенно особое значение для дела проповеди Христа, значение, которое никак не должно умаляться, что каждый, кто на клиросте вместе со священником, вместе с епископом, вместе с патриархом, мы все вместе образуем клир, в том числе и те, кто в прямом смысле слова стоит на клиросе. Поэтому взаимная солидарность, поддержка, содействие материальному обеспечению регентов, псаломщиков и певчих является важной общецерковной задачей. И я надеюсь, что нынешний съезд поможет внести свой положительный, добрый вклад и в решение той задачи, которую я сейчас сформулировал. Благодарю вас за внимание.